Доброе утро всем. Ханука самеах.
Я всегда смотрю на вашу картину, она мне так нравится, что-то необыкновенное. То, что за вами.
Спасибо, Ита. Окей.
Начинаем.
Галит, начни. Вопросы, ответы. Как мы будем это делать?
Рабанит Ита.
Мы хотим задать вам вопрос. Мы очень любим ваши уроки. И понятно, что человек, который может дать кому-то свет, он имеет много света внутри. И в нашей жизни встречаются люди, которые дают нам возможность наши внутренние искорки загореться. Мы хотим, чтобы этот свет, он, у света есть такое свойство распространяться. Так кто был тот человек, который зажег искорку вашей души?
Моя история, на самом деле, мне кажется, интересная и может многим помочь. Я думаю, что есть слушательницы, что знают меня, когда я была еще совсем молодой женщиной, да, когда я начала, была учительницей в школе Байтульпена, в школе, которая называлась когда-то Бацион, в таком месте, которое называлось как колледж, может быть, для девушек Неве-Рушалайм. Когда я приехала в Израиль и пошла учиться в Бейт-Яков, я очень хотела быть учительницей. И горела Торой, и хотела преподавать. И преподавала вот в этих различных учебных заведениях для русскоязычных студентов и школьного возраста в течение, наверное, 15 лет. Там в это время, когда я была учительницей, у меня родились мои дети почти все. И в какой-то момент я решила, что, скажем, не подходит мне больше работать на кого-то, и я хочу заниматься бизнесом, хочу раскрыть себе другие стороны. И тогда я как бы ушла из преподавания и начала заниматься бизнесом. Мир бизнеса очень отличается от мира Торы. Я бы сказала, с волками жить, по волчьи выть, что-то такое. Мир бизнеса, он агрессивный, он другой, да? И даже, грустно мне об этом говорить, но даже если вы касаетесь религиозных бизнес-людей, не обязательно находятся там хорошие качества, поддержка и так далее. То есть... Скажем так, много разочарований было у меня вообще во всем, что происходит, когда я как бы ушла из защищенного такого идеального мира преподавания и немножко вошла как бы в реальный мир, ну, в реальный, не знаю, какой из них более реальный, но, скажем, мир бизнес. То, что со мной произошло в связи с этим, да, я как бы продолжала вести религиозный образ жизни, и продолжала растить мою большую религиозную семью, но я как бы полностью защитила себя, скажем так, построила вокруг себя такой замок, да, что это мой дом, моя семья, сюда я вкладываю, и как бы то, что касается там преподавания или влияния на других людей или что-то такое, это ко мне не относится. Как бы ушла внутрь своей собственной жизни. И, но это то, что произошло со мной. А мой муж, он человек, он настоящий праведник, совсем не как я. Да, он всегда горел, желая. То есть он, для него изучение Торы и помогать другим. То есть его ничего вокруг него, как бы ничего не может на него не повлиять, не изменить. Он человек настоящий праведник, любящий Тору всем своим сердцем, который служит Всевышнему всем, что у него есть. И началась война. Началась война, когда Россия напала на Украину. И были тогда беженцы. И беженцы эти были с Украины. И вдруг мой муж увидел где-то объявление, что требуются люди, чтобы они поехали туда, на границу, либо в Молдавию, либо в Польшу, не знаю, не помню точно куда, и организовывать праздник Песах. Для беженцев и тех, кто из еврейских общин и сейчас находятся на границе, и им нужно для них организовать седер, и вот он хочет поехать, друг он мне сообщает, это было перед Песохом, я хочу поехать на границу, там делать Песох. Теперь, это я, конечно, хорошая жена, слушаю внимательно, говорю, да, я очень понимаю, вижу, глаза у него горят, полон желания, прямо масилут нефеш, отдавать свою душу, так сказать, чтобы делать Песах кому-то. А у меня в голове интересно еще что. Да, во-первых, все многие наши женатые дети приходят к нам на Песах. Я очень люблю седер Песах. Я вообще не представляю, как это будет, если он не будет вести Песах у нас в доме. Кроме этого, я думаю, а что интересно будет, как я буду сама кашировать кухню. То есть все мысли вот эти у меня пробегают в голове, да. А он пока мне рассказывает, как он собирается идти так сказать, ехать куда-то в холод, в голод. Я думаю, как он вообще там справится, как он будет там делать седер Песах. Ну, пока слушаю внимательно и думаю свои всякие корыстные мысли, да. Мысли жены, да, как его остановить от этой идеи, как это немножко как бы успокоить. Но вижу, не успокоится, так горит прямо по-настоящему. Ну, что делать? Думаю, что же можно тут сделать? И это как бы одно событие. А второе событие параллельно познакомилась я с таким человеком по имени Рав Кацин. Рав Кацин, он известный раввин в Америке и приехал как раз сюда, в Израиль. И мы с ним встретились, и я хотела как бы встречу с ним больше для того, чтобы развивать мой бизнес, а не для каких-то не для какой-то еврейской деятельности. И Рав Кацин, так я ему говорю, вот мой муж горит, Песах делает, ну так, посмотреть, как люди вообще нормально реагируют на это, куда-то ехать, вообще на какую-то там военную зону. И он говорит мне, ну и тоже горит такой, восхищенный весь, говорит, какая хорошая идея, думаю, ой, еще один ненормальный. Все только это поддерживает. И потом мне показалось, что, может быть, они нормальные, а это я ненормальная. То есть, когда вы встречаете таких людей, которые горят желанием делать заповеди и спасать, и помогать, и влиять, и я так думаю, кто у нас тут ненормальный в этой ситуации? Это моя проблема или это у них проблема, что они все так горят заповеди делать срочно? И вот Рав Кацин, как бы он был, наверное, мой муж был первый, который как бы вот это все придумал, ну, загорелось у него. А потом Рав Кацин мне говорит, конечно, как может быть, что ты сидишь, ничего не делаешь, ни на кого не влияешь, ты столько знаешь, у тебя такая хорошая религиозная семья, кто тебе разрешит вообще ничего не делать? И он так это мне правду говорит, и я так слушаю его, думаю, может, он и прав, что он так мне прямо в лицо и говорит, как может так быть, что ты вообще ничего, как бы в еврейском мире ничего не делаешь. Я говорю, ну я делала когда-то, давно уже забыла, вообще из этого всего, ничего не знаю. Я живу свою обычную религиозную жизнь, и Рав Кацин нет, и он не подливает огонь. И я вижу, что, может быть, они... То есть, мой муж мне не говорил никогда, давай что-то делай, он только сам хочет всегда делать заповеди. Но Рав Кацин говорил лично со мной и говорит, а что ты делаешь? Как ты помогаешь? Как ты влияешь? И мне стало так стыдно. И я подумала, может быть, правда, что-то сделать. И так как я человек такой, как бы, ну, у меня есть, с одной стороны, вот эта бизнес-сторона, я думаю так, уговорить мужа остаться и ничего не делать по поводу этой ситуации не получится. Но я могу его уговорить сделать Песах в Израиле для беженцев. Это реально. То есть, таким образом, и он получит, что он хочет, и я получу, что я хочу. у нас будет Песах для Олим Хадашим здесь в Израиле. Я говорю Рав Кацин, вы знаете, что я придумала? Вместо того, чтобы ехать туда, на границу, мы сделаем для тех беженцев, тех, кто приехали сейчас, и были тогда люди и из России, и с Украины, которые приехали сюда в Израиль, мы сделаем Песах в гостинице здесь для них и все организуем. Теперь, вы думаете, я когда-нибудь в жизни делала Песахи для такого количества людей? Вообще никогда и никак. Но я уже как бы это произнесла и думала, окей, сейчас нужно это все организовать. Теперь, если кто-то когда-то организовывал такие вещи, они понимают, что это нельзя организовать примерно в 3 недели, что у меня было, или там что-то такое, да, и вообще идет речь о колоссальных деньгах, да, то есть в районе 100 тысяч долларов. То есть сделать Песах на неделю в гостинице для Олим Хадашим – это абсолютно безумная в плане стоимости идея, которая вообще непонятно, как это можно вообще представить. Ну, я думаю, откуда взять деньги? То есть это очень большая сумма, так сказать. Ну, мне кажется, что это вообще, что это может быть нереально. Стала говорить с людьми, которые, как бы, которых я знаю, которые могут это поддержать, или которым это может такая идея заинтересовать и все такое. Теперь я в своей жизни никогда ни на что не собирала деньги в плане какого-то проекта. И как бы собирать на что-то деньги, это вообще так же, как и делать Песах. Да, на такое количество людей. Это я тоже никогда не делала. И собирать деньги я тоже никогда не делала. Эти все вещи вообще никогда не близко не находилась в этих зонах. Ну, Рав Кацин мне сказал, ты знаешь, что есть такая организация в Америке, называется, извините, в Канаде, называется Шма Исраэль. И есть такая женщина, ее зовут Хая Юсович. Может быть, поговори с ней, может быть, они захотят поучаствовать. В общем, одно за другое, получилось у нас собрать достаточно серьезный бюджет, да, я говорю о серьезных деньгах для того, чтобы организовать Песах. Но после того, как я поняла, что у меня есть деньги, мне нужно было вообще понять, а как снять гостиницу, как ее откашировать, а как все это сделать. Но здесь подключился мой муж. И в итоге мы, то, что касается года, да, Хава Куперман говорила о красоте, если уж делать, так делать, да, делать красиво и хорошо. И мы сняли гостиницу в Натании и сделали такой потрясающий Песах для беженцев в Израиле. С этого началось. И как бы кто меня зажег, да, кто меня как бы подтолкнул на эту абсолютно безумную идею, да, это 2 человека. Это мой муж и Рав Кацин. Им нужно дать как бы весь кредит, да, что так это все началось. И то есть после этого, с тех пор, да, я стала более активна во всех таких. Ну, в организациях различных вечеров и то, что у Рав Кацина было, да, что очень тронуло меня, это настоящее желание помочь другому человеку. Например, то, что он был готов встретиться со мной и помочь мне в бизнесе, когда это вообще никак, у него нет от этого никакой прибыли. То есть вот это вот умение, на самом деле, услышать другого и помочь другому в том, что он делает, независимо от того, как бы не для какой-то выгоды или пользы, или еще чего-то. И это качество меня очень-очень тронуло. И так как, в принципе, я понимаю, что такое и карьерное консультирование, и бизнес, и такие вещи, это часть как бы моих знаний и умений. Я решила, что я буду помогать Олим Хадашим с их абсорбцией здесь в Израиле, как они могут найти работу, как и где искать, что делать и так далее. И вот таким образом я начала, как бы вернулась к такой, как бы скажем, активности. И потом, не знаю, еще, может быть, год спустя, не помню уже, кто сказал, или я хочу начать давать уроки, на Толдот Вишурун, и вот так это... И так это все началось. Так что, если вы спросите, кто меня зажег, безусловно, Рав Кацин. И здесь я хочу как бы зажечь вас. И хочу зажечь вас, потому что я думаю, что есть у нас очень много слушательниц, очень способных и талантливых, которые много умеют и много знают. И как я была в состоянии, что... Ну хорошо, я человек соблюдающий, там, живу своей жизнью, а как я, почему я должна кого-то, ну, сжигать или кому-то что-то выходить как бы из рамок своего какого-то комфорта? И Рав Кацин меня уговорил, подтолкнул, и Барух Ашем была поймать какая-то сията дешмая, чудеса невероятные, потому что когда я рассказывала людям, какую сумму мне я смогла собрать в плане денег и все это организовать, Песах за 3 недели для такого... То есть все говорят, что это не может быть. Просто, то есть это абсолютно нереальные вещи. Да, если бы я знала, что это нереально, может быть, я бы не делала. Но так как у меня не было времени ни с кем посоветоваться, я ни у кого не спросила, реально мои планы или нет. А чтобы мой муж остался в Израиле, мне было безумно важно. Да, и, наверное, поэтому, как бы, не знаю, свято дешма, это все получилось. Вот, и я знаю, что есть многие, что участвовали, что уже здесь и участвовали в этом Песахе. Да, я до сих пор получаю там такие записки, что ничего похожего, да, у людей не было. То есть из-за безумия того, что если бы кто-нибудь вошел в это, так сказать, стандартным нормальным мышлением, он бы тоже понял, что то, что я хотела, невозможно. У нас был бассейн свой, у нас были вечера музыкальные. То есть полная программа Песоха потрясающая у нас была там в Натане. Вот это как бы так то, что касается зажигать других, вы можете тоже свой свет делить с другими людьми. И если даже вам кажется, что ну что, а я-то тут при чем, да, как бы я, у меня все в порядке, я живу, соблюдаю Тору и так далее. Возможно, что есть у вас очень много, что вы можете, да, дать и помочь, и сделать хорошее для других людей. И то, что вот Рав Кацин сделал, он просто хотел сделать мне хорошее, да, он просто мне хотел как бы помочь с моим бизнесом, а в итоге меня зажег, да. Он не говорил со мной, не встречался с этой целью, а просто его хорошее поведение, его как бы праведность, она та, что зажгла. И мне кажется, что если вы можете, да, вот этот, увидеть в себе вот этот свет и поделиться им с другими людьми, вы можете тоже зажечь очень многих, чтобы они делали хорошее для всего еврейского народа. Это такая моя история.
Вау! Нет слов. Потрясающе. А как вы
Ненормальное, да?
прожили эти 3 недели? Как вы существовали в течение этих 3 недель?
Это было что-то абсолютно ненормальное, потому что я сказала моему мужу, смотри, ну если ты хочешь, да, чтобы мы сделали этот Песах, мои дети ездили и кашировали кухню там вместе с моим мужем в этой гостинице, потому что невозможно было уже в этот момент найти мажгехов, которые бы откашировали. Мой муж проверял каждый, они закупали продукты, то есть мы делали вещи, которые мы вообще, то есть никогда в жизни не делали, потому что все, что закупалось, все продукты, мой муж сам проверял, чтобы они не привезли что-то не то, да, не из списка. Мы сами, у нас был частный шеф, да, который готовил еду, и мы проверяли все продукты, которые возятся на кухню, то есть следили за кашрутом. А кроме этого, нужно было менять комнаты, потому что были люди, которые приезжали и уезжали. Нужно было их организовывать, вот эти все поездки, их и уезды, менять белье, распределять комнаты. А кроме этого, мы еще сделали программу, да, полную. То есть каждый вечер, опять, я не пришла как бы подготовленная, как это делается, да, и я, как я представляла, это должно быть у меня в голове. Так я это делала. То есть часы бассейна, мужские, женские, как это все будет делиться. То есть все, а каждый вечер должно быть мероприятие, а мероприятие для детей, безусловно, должны быть мероприятия для детей. То есть вся полная программа самых таких, ну, шикарных vacations, да, шикарных отпусков, так сказать, я ее всю внесла в эту вот программу на Песах для беженцев. И я думаю, что люди это оценили. То есть это было просто чудесно, и поделки, и джимбари, и всякие упражнения. То есть все там было, было очень-очень здорово. Я понимаю, что это одноразовое чудо, это не что-то, что вообще происходит в мире, но как бы это чудо, да, произошло. В любом случае, мне кажется, что как бы очень важно и опять я скажу, что я вижу, что я могу дать, да, русскоязычной общине. Мне очень важно научить людей соблюдать Тору в радости, в любви, в удовольствии. Да? Я не вижу, как бы вы говорите, Хава рассказывала на своем уроке о праведниках, которые так страдали, и несмотря на страдания, и несмотря на сложности, и несмотря на... То есть, как бы... Я не люблю в жизни сосредотачиваться на сложностях. Я люблю в жизни сосредотачиваться на хороших вещах и на удовольствии, и на празднике, а не на страданиях и преодолении, и тяжести. И мне кажется, что современное поколение, им сложно, да, при том, что каждый человек, он, безусловно, испытывает какие-то испытания и сложности, но можно жить в позитиве, можно жить в другом мире. И как бы мне кажется, что не непосредственно российский, но постсоветский религиозный мир, он очень наполнен как бы вот этим вот преодолеванием, и страданиями, и мучениями, и спорами, и ссорами, вот всякими такими вещами. Как бы, да, можно, конечно, в этом копаться и с этим разбираться, и это тоже важно, но тоже важно просто жить и соблюдать Тору в радости, да, и сама жизнь по Торе, она очень легкая, она как бы, она радостная, она счастливая, и это есть. И мне кажется, что если мы все время только концентрируемся на преодолении трудностей, а не на удовольствии от заповедей, да, то мы наполняем свою жизнь трудностями. А если мы сосредоточены на удовольствиях от заповедей, мы наполняем свою жизнь удовольствием. И вот этот вот момент радости, служения Всевышнему мне очень хочется как бы добавить, да, это добавить, наполнить, потому что не обязательно, безусловно, что все мы боремся, да, нет человека в жизни, который чего-то достиг без борьбы, борьба, она существует, но при всем этом, кроме борьбы, есть еще просто удовольствие, и вот эти удовольствия нужно разрешить себе получать. Вот это, мне кажется, что, наверное, если я пришла как бы в Толдот Йешурун, это, наверное, какой-то месседж, с которым я пришла, который я пытаюсь как бы показать или научить. И это, как бы, мне кажется, мое место вот в этом, среди прекрасных преподавателей, которые здесь есть, и прекрасную Тору, которую здесь учат. Мне кажется, это вот какая-то моя зона.
И у вас хорошо получается.
Я хочу сказать, что вы действительно несете нам свет и действительно нас зажигаете. И мне кажется, что то, что вы сейчас говорите, это так важно. Важно, что кто-то нам это говорит, просто говорит, не говорит, ну, как бы проговаривает, что Тора – это жизнь в счастье. Что вот, я помню, был какой-то наш с вами эфир, где вы сказали, что жить в счастье – это не обязанность. Это заповедь.
Это заповедь, это обязанность. Заповедь.
Да, счастливый. Быть счастливой, счастливая семейная жизнь – это не обязанность, а заповедь. Что это просто мицва, что мы
это
должны...
Это мицва, и это может само как бы получиться. Это очень-очень зависит от нашего внутреннего настроения, подхода, да? как бы от того, что мы чувствуем. Сказать вам, что этот Песах, например, был легкий физически для меня, совсем нет, да? То есть то, что касается там, если я так говорила, когда все эти дни пройдут, может быть, легче было тебя отправить куда-нибудь в Молдову, чем заниматься, что кушаем всего, что на завтрак, что на обед, что на ужин. Частный шеф, это, конечно, частный повар, это, конечно, прекрасно, да, но нужно же придумать, что как составлять меню и закупать продукты, они мне задают вопрос. Просто которые, я не знаю, сколько, как это все рассчитывается, то есть все эти то есть, такие вещи, я помню, что она была и моему мужу, и мне это было очень тяжело, но в итоге это был прекрасный, радостный, потрясающий Песах. И это как бы умение радоваться, мне кажется, что, может быть, в России, скажем, мой муж из Америки, а я из России, и мне кажется, что в американском еврействе есть очень много вот этого вот удовольствия от заповедей, как бы это очень-очень подчеркивается, а вот в российской, как бы, системе религиозной, там очень многие люди страдали когда соблюдали заповеди. И есть очень много разговора как бы о страданиях. Я не хочу сказать, что... мне кажется, что нужно и это, и то, и другое. То есть нужно обязательно, да, говорить о том, что да, есть сложности, эти сложности можно преодолеть, но при этом не забывать, что есть очень много всего положительного, да, и есть очень хорошие вещи в нашей жизни. И быть религиозным человеком не значит страдать. Да? Это не значит страдать. Это не уравнение такое, что это равно страданиям. Нет, это равно удовольствием. Правда, есть страдания, но религиозная жизнь равняется удовольствием. Наша жизнь намного более счастливее, чем жизнь нерелигиозных людей. Но мне кажется, это как-то потерялось. То есть почему-то об этом мало говорят. Или мне так кажется, что об этом мало говорят. Но этот момент мне очень-очень важно подчеркнуть. И для всех женщин, которые слушают сейчас, и они часть, да, я хочу, чтобы вы тоже как бы открыли в себе вот этот вот огонь. Посмотрели, как вы можете повлиять, да, на других женщин. Например, у всех у вас есть родственники. Да, наверняка. Ну, нет почти людей, у которых не было бы каких-то родственников. Теперь ваши родственники никогда, наверное, не слышали и не знают, что такое Ханука. Почему бы не пригласить ваших родственников к вам на праздник Ханука, на какой-то вечер? И не нужно их как-то уговаривать или что-то еще. Но для любого человека, может быть, это первый раз для него празднование Хануки. Да? И это как раз праздник, когда очень легко пригласить. Это не шаббат, что это целый день, и там это нельзя, то нельзя. И можно музыку включить, и можно приготовить. То есть это потрясающее время для всех, так сказать, подключиться и сделать какой-то праздник для родственников, есть знакомые, есть люди, с которыми вы работаете, да, которые евреи, которые никогда ничего, нигде не участвовали. То есть вот эта вот возможность быть источником брахи, источником света, радости, все это может сделать каждый из вас. И тут не нужно быть какой-то, ну, цадикой большой, да, или рабанит, как Хава Куперман. Хава Куперман одна в своем поколении. А как я, есть много... Да, как вы, есть много, и мы все вместе можем сделать вот такие вот положительные вещи. Это, мне кажется, моя, так сказать, то, что я хотела бы сказать, как зажечь от свечи свечу.
Спасибо. И мне кажется, что действительно вот то, что вы смогли зажечься, вас зажег вот Рав Кацрин, а вы уже зажигаете нас. Я вижу, я чувствую, как вы этот огонь переносите. Каждый урок с вами, я там звоню мужу, говорю, все, у нас теперь будет все по-другому. Вот, и...
Спасибо.
Конечно, я улыбаюсь, не все так идеально, но вы очень много лично мне даете.
Ну, это нужно благодарить Рав Кацрина, всю его заслугу. Он меня пристыдил, и я сейчас вас всех пристыжаю. Да, нечего лентяйничать и выйти ныть, да. Давайте каждая из вас может поделиться той мудростью, что у нее есть, тем светом, что у нее есть. Так что, Безрат Ашем, успехов всем вам, зажигайте свои ханукальные свечи, распространяйте свой свет и свое добро. Безрат Ашем, это наша задача.
Спасибо.
Спасибо, Рав Кацин.
Аминь. Аминь. Ханука Самех. И огромное спасибо, что вы нашли время. И вот в первый ханукальный день, утро ханукальное, вы с нами.
Да, здорово.
Всего
Видите,
хорошего.
Здесь есть в чате, прочитайте, пожалуйста.
Да, и я хочу еще от себя сказать, что я вас знала еще до Толдота, и я вас помню в Бетульпане. Мы приходили на такие открытые уроки ваши, и я вас вот правда выделила. И когда мы приезжали с семьей в Израиль, мы у вас были на Суккот, и ваш муж вел молитвы Рош ха-Шана, Йом-Кипур. Мы всегда, ну, часто бывали на них, и, в общем... Вы даже, может быть, не чувствовали, как вы влияете, светите другим людям, но в моей жизни вы уже были давно.
Спасибо, Галик.
Есть вот. Также привет из Москвы. Вы видите, Рабанит Хан?
96-й год.
Да, да, было, да, много лет назад. То, чтобы, как бы, я хотела сделать для женщины, если будет такая возможность, еще одну, как бы, момент, что мне бы очень хотелось изменить или повлиять. Я верю, что, как бы, можно вести бизнес по-еврейски, то есть строить компании, которые будут добрые, хорошие, что основа компании будет... как бы не страх, да, что кто-то у тебя что-то заберет, а именно умение поддерживать даже те компании, которые с тобой соревнуются. То есть такой еврейский религиозный подход к бизнесу, мне кажется, это что-то, что обязательно нужно, ну, продвигать. И для вас, дорогие женщины, которые, да, хотят открыть свой бизнес или хотят, или уже у них есть свой бизнес, я очень буду рада создать какую-то такую группу или форум поддержки, потому что то, что я пережила в своей, как бы, бизнес-карьере, вот это вот, как бы, ощущение, что в мире бизнеса нет места для Торы, да, и, скажем, мне это было очень тяжело и больно, и я бы хотела это изменить, а наоборот, уметь строить, ну, вообще все бизнес-отношения в соответствии с Торой. Это, как бы, у меня еще вот есть такая задача.
Есть поднятая рука.
Я не знаю, тут место имени, номер, поэтому напишите ваш вопрос, и я вам включу микрофон. Хотя бы в двух словах, о чем вы хотите спросить, и я включу вам микрофон. Хана, еще раз огромное спасибо. Я думаю, что... А, есть два вопроса. Сейчас. Одну секунду. Хана, вы видите вопросы? Нет?
Я не вижу сейчас ничего, не знаю почему, так что ты зачитывай.
Давайте. Когда я говорю мужу, что человек создан для удовольствия и радости, он говорит: нет, человек создан для исправления себя, работы над собой и есть ведуй перед сном. Хешбон нефеш. Где написано, что человек создан для радости? Спрашивают.
Смотрите, я должна, наверное, лучше подготовиться к этому вопросу для того, чтобы сказать, где конкретно что написано. Но то, что есть... Я хочу немножко поговорить. Прежде всего, если замечательно, что ваш муж работает над собой, да, замечательно, что он хочет себя исправить, и он хочет, чтобы, как бы, соблюдать и жить правильно. и следить за собой. И, безусловно, это все необходимо. Но дело в том, что мы говорили уже об этом, что мы все люди, а не роботы. И если атмосфера в семье, она наполнена напряжением, и она наполнена критикой, потому что человек, который, например, то, что касается, например, хешбона нефеш, да, и это очень-очень важно, я хочу расчета собой, хочу это очень четко определить. Все, что касается отношения между тобой и собой, да, там уместна критика. Себя можете контролировать, думать и так далее. Как бы вот быть сосредоточены на том, чтобы вы были лучше. Но атмосфера в семье и по отношению к другим людям, безусловно, должна быть положительной. Потому что если в доме будет неприятная, недобрая атмосфера, то человек, так сказать, есть мало праведников, которые могут там понять, что... Так вот эти, прочувствовать вот эти все высокие уровни. А в основном дети скажут в таком доме или постоянной критике, если Тора это критика, если Тора это грусть, если Тора это вот это вот такое напряжение, я лучше уйду, мне это не подходит, я хочу жить в радости. И поэтому человек всегда должен посмотреть в итоге его поведение, к чему оно приходит. Или имя Всевышнего, оно освещается за счет твоего его поведения, или имя Всевышнего, оно наоборот, как бы люди отдаляются от Тора в результате твоего поведения. И мне кажется, для нас, как бы вот если мы хотим знать, мы в том направлении, мы идем правильной дорогой или нет, если в итоге имя Всевышнего освещается в результате нашего поведения, наверное, мы где-то там. А если, когда люди смотрят на нас и говорят, нет, только не это, то, наверное, мы где-то не там. И поэтому как бы то, что касается вашего мужа, я как бы очень рада, что он такой праведник, да, это безусловно замечательно, но при этом настоящие праведники, они как бы умеют и себя все время контролировать, и при этом на других людей воздействовать только-только положительно, и давать им ощущение радости и любви. И по отношению к другим людям, как мы учили про Авраама Авину, да, только Хава об этом говорила, что он давал гостям еду, и только в конце, когда они спрашивали, он им говорил, давайте благословим Всевышнего. То есть в семье, в шатре Авраама Авину было прекрасно и радостно, да, и вкусно. И там не было никто, никому никаких нравоучений, там не происходило. Настоящие цадики, они себя исправляют, да, они сосредоточены на каком-то, они думают о своем исправлении, но при всем этом вокруг них свет, и тепло, и любовь. Вот, мне кажется, такой ответ.
Спасибо. И еще второй вопрос. Вот поднятая рука, сейчас мы... Включим микрофон. Например, есть много женщин болеть шува, что у них есть проблемы с ниютом. Толстые колготки или покрытие головы. А надо? Как быть? Как не страдать? Ведь мы живем в обществе, где это принято.
Смотрите, толстые колготки и покрытие головы. Я согласна, что это непростое испытание, вещь как бы непростая, и носить колготки, и покрывать голову, но для этого есть очень хорошее, во-первых, я не знаю, почему нужно носить толстые колготки, есть и тонкие колготки тоже, и мне кажется, по галахе они проходят. То есть можно найти очень даже красивые и тонкие колготки, которые будут украшать вашу ногу, а не делать ее какой-то, ну, некрасивой или то, что вы будете чувствовать себя некомфортно, прежде всего, сами. А то, что касается головного убора, то есть очень симпатичные всякие головные уборы, но есть... Сегодня такие парики, что невозможно узнать, вообще не видно даже, что это парик, да, и можно сделать любые укладки, любые стрижки. И женщина религиозная, она должна быть красивая, она должна быть красивая для себя, она должна быть красивая для своего мужа, для своей семьи. И женщина, которая выглядит, я знаю, вам расскажу, если Хава тоже говорила о рабаниот, я знаю, что для меня такая большая рабанит, которая как бы в моих глазах, это рабанит Израхи. Рабанит Израхи, зихрона левраха, да, муж ее, рав Израхи, он преподавал в Ешиве Мир, а она была, она немало немного дочка рав Шмулевича. Рав Хаим Шмулевич, это глава, да, это он был главой Ешивы Мир, когда Ешива была в Шанхае. То есть она выросла, ну, прямо вот в Ешиве Мир, да, Рабанит Шмулевич. Она из Рахи, но из дома она Шмулевич. Никогда я не видела ее запущенной, заброшенной, какой-то некрасивой. Она всегда выглядела с уложенным красивым париком, не в толстых колготках и с красивыми украшениями. Я до сих пор помню, у нее были такие красивые жемчужные серьги, и, которые она носила. Она всегда, как бы, когда вы с ней не встретились, она всегда была чистая, красивая, ухоженная. Да, Тора, она есть вот это ход, да, вот это вот великолепие. И великолепие, что мы говорим о Коганим, об Бет-Мигдаше, о храме, мы говорим о их одеждах первосвященников. Мы же все первосвященники. Вы женщины, которые, как бы, вы женщины Торы. Поэтому, безусловно, вы должны выглядеть красиво и ухоженно, да? Это часть, как бы, нашей веры. Мы служим Всевышнему, мы, как бы, во всяком случае, я себя так ощущаю, да? Я царевна, да? Я батша Рашем, как бы, я дочка, я служу Творцу, я его представляю в этом мире. И как я могу ходить запачканной, заброшенной, там, какой-то несчастной, грязной? Да, это мне не подходит, это не подходит моему положению. Как бы ваше положение в обществе, ваше положение в мире, что мы Амисраэль, мы Амнифхар, мы избранный народ, как мы можем быть заброшенными какими-то и грязными, вообще не подходит нам. Поэтому мне кажется, что если вы не будете смотреть, я понимаю, можно посмотреть на, там, на гольф или там, на парик, как что-то такое, что делает нас некрасивыми. Но мне кажется, мы можем тоже на это посмотреть и подумать, как это сделает нас красивыми. Наоборот, как это подчеркивает, как бы, я не знаю, вы видите, какой у меня красивый парик, я шучу. Если вы посмотрели на мои волосы, они не выглядят так. Да, мой парик выглядит всегда, видите, покрашенный, ухоженный, да, парик легко, его не нужно каждый раз перекрашивать. А если бы я была бы со своими волосами, сколько бы мне времени это заняло? Так что парик, наоборот, делает нас красивыми очень легко. Кстати, хотела сказать, Ита, мне очень нравится ваш новый парик.
Спасибо. Мне тоже очень.
Дорогая Хана и дорогие наши слушательницы, я вижу еще вопросы очень важные, про Цниют здесь продолжение есть. Но мне кажется, мы должны сейчас отпустить Хану, мы договорились на определенное время. И действительно, вопросов очень много. Я сегодня почувствовала, нам нужно новый формат сделать, просто поговорить. Вот такие свободные уроки. Делать, приглашать вот Хану, Рабанит Хаву, и делать просто возможность просто нам общаться, поднимать разные вопросы, то, что у нас болит, и говорить. Безрат Ашем. Это будет наше ханукальное чудо, новый формат. И мы приглашаем Хана уже вас. Выбираем день, утренние часы, когда вы сможете вот в любой четверг. И, дорогие наши женщины, давайте, вот Ньют уже задана тема, я скопирую сейчас ваш вопрос, мы будем продолжать эту дискуссию, эту тему. Хана, огромное спасибо за то, что вы сегодня нас зажгли. Действительно, нам в эту Хануку, дай Бог, чтобы мы смогли приблизить других людей, передать этот свет ваш. И пользоваться это очень важно сейчас в наше время. Очень много людей нуждаются в свете каждого нас. То есть около нас.
Я вам хочу сказать, что в связи с вот этой войной и с победой Бейзрат Ашем еврейского народа, да, как было когда-то на Митьявни, с Митьявним, так и сегодня. Барух Ашем, еврейский народ побеждает, еврейский народ, и Тора растет внутри еврейского народа. И мне кажется, каждый из вас может, столько людей хотят приблизиться и узнать, и понять. И это ваша возможность повлиять, и у вас у всех есть такая возможность. Поэтому, пожалуйста, делайте это, и спасибо большое. До следующих встреч.